начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это «Путеводитель по Кремлю» вместе с вами и Наталья Андреасина микрофона, ну и, конечно, писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Узнаваемый уже голос всех поклонников этой истории, которая сконцентрирована в первую очередь вокруг Кремля и которую мы пытаемся вот до вас донести. Сегодня отправляемся в Благовещенский собор. Я, забегая вперед, хочу сказать, что он, по крайней мере, то, что я мимоходом почитала, напичкан символами, как мне кажется, и легендами, конечно, и мифами. Но попытаемся разобраться, что из этого мифа, а что на самом деле правда, которая поможет нам узнать историю. Но как минимум абсолютно точно известно, что это была домовая церковь всех наших царей. Ну а настоятели были духовниками царей. Ой, боюсь, что это была очень опасная профессия.
Ну, почему же?
Они знали все тайны.
Да, но, с другой стороны, духовники были теми людьми, перед которыми цари могли быть предельно откровенными. Да? И традиция вот такого духовника царского, она продолжалась вплоть до последнего императора Николая II. Несмотря на то, что династия со времен Петра I жила все-таки в Санкт-Петербурге, но, тем не менее, они были напрямую связаны с духовником.
А духовники все равно оставались здесь.
Да, духовники оставались все равно здесь. Вот. И это было важно, потому что сохранялась традиция. Любая система сильна традициями. Если у нее нет традиции, традиция начинает отвергать, она, скорее всего, будет разрушена и упадет. Вот в этом смысле Петр I был очень последовательным, несмотря на то, что он перенес столицу в Санкт-Петербург, но вся элита, вся знать исторически и прежде всего обрядово и ритуально была связана с храмовыми комплексами Московского Кремля и, прежде всего, с тремя соборами. Ну вот мы уже говорили про Успенский собор. Да? Угу. Это собор, где монархи проходили обряд коронации, да, где они становились монархами уже настоящими. Есть Архангельский собор. Это собор последний, куда монарх приходит уже, что называется, в физическом своем состоянии, уже даже будучи не человеком, и где он обретает вечный покой. Да, и есть собор Благовещенский. Благовещенский, он как бы многосмысленный собор. С одной стороны, монарх туда приходит для того, чтобы прикоснуться к какой-то вот царской мудрости, да, мудрости поколений, которая была когда-то еще до него. А с другой стороны, это собор, куда, между прочим, приходили просить наследника. Да, у высшей силы просить наследника. То есть это собор продолжения рода.
Это
да?
Если рождались все девочки, приходишь и просишь наследника, пожалуй, мальчика, мне мальчика.
Да, в русской вот истории так бывало так. И тем более, что если мальчика не было или какие-то проблемы наступали, то очень часто начиналось смутное время. Да? Но это характерно как раз у нас для 17 века, ну, для 16-го, для 17 века. Вот, потому что, скажем, 18 век был веком императриц, и мы об этом прекрасно знаем, когда это не мешало как бы стране находиться в состоянии вот такого вот без мужского правления. Женского тоже было достаточно. Это был блистательный вот такой вот период в истории России.
Да, да, мы неплохо справлялись.
Да. Но, значит, главное вот что здесь. Конечно, этот храм, в том виде, в котором мы его сегодня видим, Благовещенский собор, он стал сооружаться в тот момент, когда в Россию прибыли итальянские архитекторы, которые, собственно, были вызваны Иваном III. И Иван III начинал создавать совершенно новую историческую ситуацию. Не только вот, собственно, он делал, скажем, там, стены Кремля. Ему нужна была новая историческая ситуация. Но так получилось.
А зачем? Можно сразу уточнить?
Да, конечно, ему нужно было легитимизировать себя не просто как монарха, скажем, там, одной из частей русской земли, а ему нужно было легитимизировать себя как определенного наследника великих византийских, имперских традиций. Эта тема уже закладывалась в тот момент, поэтому нужны были, по сути, римские императоры, да, как вот, собственно, как фряги.
Понятно, Третий Рим.
Да, как их, как фрягами называли итальянцев. Вот, и поэтому все было, да. Но вот собор
15 царский, век, мы должны уточнить, что речь идет о 15 веке сейчас.
Да, о конце 15 века. Но вот собор Благовещенский-то как раз строили именно русские архитекторы.
Вот неожиданно, да?
Да, это были Мышкин и Кривцов. Вот. И этот собор также наполнен всевозможной символикой, потому что у него есть 9 глав.
Подождите, до символики мы дойдем. Да, я хотела вот именно про Кривцова и Мышкина спросить. Это те же самые архитекторы, которые незадолго до этого построили Успенский собор, который затем рухнул.
Ну да.
И тем не менее их, гляньте-ка, не наказали, в каменный мешок не посадили, голову не отсекли, а приглашают на фоне... приглашенных опять такие итальянских архитекторов, именно их приглашают строить этот Благовещенский собор.
Да, народу не хватало, между прочим, следовало рискнуть. Почему
только
бы и нет?
Поэтому.
Почему бы и нет?
Я надеялась на более романтичные.
А какие романтичные? Любовь с какими-то людьми, с какими-то женщинами из царского дворца? Нет такого. Может быть, конечно, такое, но и было, потому что все-таки они люди были продвинутые.
Нет, я думала, такое настойчивое сохранение русских традиций. Приглашаются псковские мастера, вот среди итальянцев именно они. Ну, да бог с ними, хорошо, они все-таки приезжают, и они все-таки строят этот собор.
Да, этот собор становится важной частью большого дворцового комплекса, да. Ведь посмотрите, ни Архангельский собор, ни Успенский как бы с дворцом не были напрямую связаны. Они стояли как бы чуть-чуть в стороне. Они отгорожены от него уличным пространством.
Да.
А вот собор-то, вот этот самый Благовещенский, был связан непосредственно. И более того, была целая галерея, которая вела во дворец. И эта галерея была единственной формой вот такого входа в собор, которая была позволительна только монархам. Монархи входили в этот собор с запада, вот как мы, обычные люди, с запада входим. А все остальные совершенно с другой стороны. У этого собора было другое назначение. Кроме всего прочего, если приезжали какие-то западные послы, да, или какие-то важные фигуры, то они попадали во дворец через галерею Благовещенского собора. То есть они сначала проходили по этой внешней галерее и потом оказывались во дворце.
Вне зависимости от того, какой вере они принадлежали. Гости и гости должны пройти вот такой обряд.
Да.
Может быть, это тоже был один из символов этого собора, но о символах мы поговорим уже в следующих частях нашей программы. Через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это путеводитель по Кремлю. Мы путь свой приостановили на несколько минут в прошлой части в Благовещенском соборе, через который могли попасть, только через который могли попасть гости нашей страны во дворец к царю. Почему именно такой был обряд?
Ну, потому что все-таки жизнь дворцовая была жизнь, прежде всего, сокрытая. Она была интимная. Да, если вас приглашали во дворец, вам оказывали чрезвычайно большое внимание. Вы приходили в мир, где уже все, в общем-то, смотрит на вас с точки зрения царского вот, величия. Да? И вот, такого, вот такой вот открытости ее уже быть не могло. Тут начинались, конечно, вот такие чисто азиатские, скажем так, элементы русского сознания, где вот эта закрытость была, тем не менее, формой открытости, да, то есть вас принимали, вам предлагали пройти в терем. И вот, кстати, что интересно, вот мы сейчас говорим дворец. Вот мне вот лично кажется, что само слово «дворец», оно возникло от слова «двор». Двор маленький, да?
Ну,
а
да,
а дворец большой. И действительно, такой дворец существовал. Был такой большой двор, он был огорожен, он был внутри Кремля, потому что длительное время на территории Кремля жил не только царь, но и, в частности, большое количество всевозможных вельмож и сановников. Потому что Кремль все-таки был городом в таком средневековом смысле этого слова. Ну, а Благовещенский собор был частью этого города, очень важный. И, ко всему прочему, связанный, как мы уже тут говорили, с духовником царской семьи. Эта традиция берет свое начало в период Ивана Грозного, когда, значит, священник этого собора, отец Сильвестр, становится его духовником. Тут есть еще один любопытный момент, связанный с легендами, которые окружают этот собор. Потому что если мы на него посмотрим, вот со стороны, кстати, соборной площади, то мы увидим, что там есть такой странный свод на внешней стороне, вот, с которым связана легенда о том, что вот когда-то, когда Иван Грозный, а Иван Грозный был человеком, в общем, с сильными сексуальными амбициями, да, и вот, значит, вот наступил такой момент, когда он все-таки решил уже четвертый раз жениться. И надо сказать, что религиозная верхушка Русской православной церкви, в общем-то, была против этого шага. Потому что,
да, наверное, а сколько раз можно было тогда? До трех, по-моему, допускалось, да?
Но Грозный считал, что он царь, да, что, может быть как человек-то он грешен.
Как
царь-то он праведник, конечно. И это была его позиция.
И тут такой облом. А церковь ему говорит: нет, батенька.
А он все равно говорит: да, потому что главой церкви является в Русской православной церкви царь, а не митрополит. Хотя, значит, мы потом будем, может быть, как-нибудь поговорим на тему, которую когда-то возбудил уже Никон, который сказал, что священство выше царства. Но в данном случае, значит, Грозному было запрещено входить в церковь, то есть слушать церковную службу.
Да, да? То есть по легенде, нужно вообще оценить. А легенда, не легенда,
да.
Оценить вообще смелость митрополита нужно.
Если человек не слушает церковную службу, если он вот таким образом отлучен, то уж точно он попадет в ад, потому что он не присутствует на важных обрядах.
Но его же только на год отлучили.
Да, и тогда, ну, на год.
И все равно.
Один день много, знаете, одна. А год, так это вообще. Ну, что, хорошо, год плавится в аду, а потом, знаешь, что получается? Уже как бы и ты...
Рай
и
не
потом,
надо.
А потом рай сразу настал. Тебя перевели не за пят. Вы знаете, Иван Васильевич, извините, мы поторопились. Мы как-то вот тут бумажки не посмотрели, и теперь... Значит, нет, этого быть не могло. И Иван Грозный, по легенде, опять же, решил проломить некий свод. Для чего? Для того, чтобы с внешней стороны сидячи находиться там вот прям стоя, прям как, кстати, как в католических соборах, стоя на коленях прям вот.
Ух ты!
А вот он мог бы, тем не менее, эту службу слушать. И таким образом тема эта была бы закрыта, да? Он все равно был бы воцерковлен по-настоящему. У него была бы форма вот такого, в общем-то, присутствия на церковной службе.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
То есть он всего этого добился и вот таким образом как бы и слушал.
Да.
Да.
Ну, и опять же я говорю, это легенда, народная легенда. Хотя часто мы видим, что многие легенды потом оказывались не на пустом месте. Значит, что вообще такое Благовещенский собор? Благовещенский собор – это, прежде всего, 9 куполов. Мы с вами должны помнить, что любой купол в церкви – это как бы отдельный храм. Любой. То есть они объединены, конечно, вот с самим по себе архитектурным сооружением.
То есть это то, что называется предел? То
да,
есть видишь,
это предел.
Видишь, условно говоря, три купола, значит, да, три предела, да?
Да, три предела. Угу. По сути, три церкви.
Угу.
По сути, хотя храм будет один. Вот, поэтому угу. вот, вот это
а здесь, значит,
понимать.
Получается, раз девять куполов, то это главный храм,
да.
И восемь пределов,
да,
получается,
да,
выходит,
да, да,
так, да?
Значит, у нас девять пределов, но главный у нас это вот предел Пресвятой Богородицы, который олицетворяет ее как Царицу Небесную. Как Царицу Небесную. Вот. И, значит, вот эти девять куполов, они включают и девять чинов ангелов, и девять чинов праведников небесных. Это уже само по себе как бы так многослойная конструкция, да?
Ну да.
Мы видим, что все не так, это как бы просто, как нам кажется. Вот. Ну, перечислим эти престолы, да, которые там находятся. Ну, вот я уже говорил о престоле в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а также Архангела Гавриила. Почему Архангел Гавриил? Потому что ведь он же со святой вестью-то, с Благовещением, собственно, пришел к Деве, значит, Марии, да, угу. И мы этот сюжет тоже очень прекрасно помним. Значит, ну, просто собора Святой Богородицы, входа Господня в Иерусалим, а это очень важная тема для русских монархов была. У нас вот есть вход Иерусалимская, Иерусалимский предел, между прочим, в храме Василия Блаженного, так называемого, да, вот наиболее близкий к Спасской башне, это вот этот самый предел. Святого Николая Николая Чудотворца – это главный герой вообще русской земли. Это тот человек, которого мы часто называем Дед Морозом, между прочим. Вот. Ну и, конечно...
Сами не ведая, да, не забывая об этом.
Сами того не ведая. Да, да, вот, да, это святой Николай Мир Ликийский. Ну и, конечно, святой Александр Невский, потому что с Александра Невского начинается мощь московского государства. Он олицетворяет новый исторический поворот. Он оказывается тем человеком, который может дать отпор Западу и поладить с Востоком. Вот в чем здесь сермяка. Вот, значит, Благовещенский собор еще интересен тем, что это все-таки место, которое олицетворяет царскую мудрость по праву. Почему? Потому что здесь есть особые знаки в самой росписи этого собора, которые нам на это указывают. В принципе, они даже не характерны для обычной, скажем так, православной.
Абсолютно церкви. Не,
да,
характерны, в том-то,
да,
и дело.
Вот. И, а что же мы здесь видим? А мы здесь видим образы греческих философов. Мы
подчеркнем, видим,
да,
язычников получается.
Язычников,
да?
Получается, да. Но дело в том, что все-таки...
В православном храме.
Да, в православном храме. Вот
так?
Да, а вот да, а вот все-таки вот это то, о чем размышляло, видимо, Возрождение, о чем думала, между прочим, Софья Палеолог, греческая принцесса, которая уж точно всех этих людей знала из каких-то литературных источников, да, ведь потому что она приехала вместе с теми самыми итальянцами, она приехала с этой мудростью, и вдруг в русском храме, построенном русскими архитекторами, возможно, расписанным русскими иконописцами, мы встречаем греческие темы. Я думаю, что в какой-то степени это тоже поклон Ивана III своей невесте, которая сразу же становится его женой, потому что, собственно, в момент, когда она приезжает, в первый же день ее появления в Москве, она, естественно, тут же выходит замуж за Ивана III, и начинается ее многострадальная, а может быть и прекрасная жизнь в московской столице, которая на ее же глазах преображается, становясь городом все-таки из камня, а не из дерева, и свидетельствуем тому, между прочим, вот этот самый Благовещенский собор.
Но внутрь собора мы заглянем и почитаем, что там написано, и какой-то смысл имело, я думаю, в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы зашли в прошлой части нашего путешествия по Кремлю в Благовещенский собор и говорили о том, что с изумлением мы рассматриваем там изображения греческих, древнегреческих, а уже читая с точки зрения православия, из языческих мудрецов. Аристотель, Плутарх, Платон, Сократ.
Эврипид, да. Гомер, Менандр.
Да, ну, может быть, вот зачитайте, если слова Сократа, да, которые там написаны, они вполне объясняют их появление в православном соборе. «Доброго мужа никакое зло не постигнет, душа наша бессмертна. По смерти будет добрым награда, а злым наказание». Как предчувствие православное, собственно говоря, тоже философия.
Это прекрасно, но мы должны сказать вот что, что мы знаем, кто расписывал собор. Это был Федор Еникеев и мастера его круга. То есть это была его бригада, которая, собственно, выполняла вот эти все эти росписи. Росписи, они у нас прям до пола идут там. Очень, все очень украшено, mm-hmm. практически все сделано очень, очень богато. Вот. Но значит, что олицетворял этот собор? Этот собор олицетворял царский высший ум. Он олицетворял прозорливость, дарованную помазаннику самими небесами. Но есть и еще один важный момент, связанный с этим собором, и, наверное, возможно, он и есть самый магический. Здесь хранились частицы очень известных святых. И не просто святых, а каких-то людей, с которыми христианская церковь, ну, церковь православная уж тем более, связывала какие-то важные вехи в своем генезисе, в своем развитии. Угу. Ну, например, здесь хранилась рука равноапостольного императора Константина, да? Мы вот видели, кто был, значит, в Константинополе, то бишь в Стамбуле, видели, наверное, вот этот вот алый, просто пунцовый саркофаг императора Константина. Сегодня он пуст. Но вот эта рука, которая когда-то была у императора Константина, она хранится сегодня в Благовещенском соборе.
Ты сказал, хранилась и потом хранится. То есть она и сейчас там,
значит,
все-таки?
Мы с тобой должны понимать, что когда, конечно, турки захватили Константинополь, то, конечно, судьба многих императоров, а уж тем более императора Константина, как мощей, была предрешена. Да, конечно, им это все было не нужно. Они разрушили все эти погребения. По-моему, император Константин хранился в церкви 12 апостолов. Вот. И единственное, что нас может утешить, что полной копией церкви 12 апостолов Константинополя является церковь святого Марка в Венеции, да? Храм святого Марка в Венеции. Вот. Но что важно, что здесь был и один очень важный мистический предмет, и он там, возможно, хранится до сих пор, но я думаю, что он хранится, на самом деле, в оружейной палате, о которой мы как-нибудь поговорим.
Прямо буквально на следующих
выходных. Да, наверное. Угу. Значит, там хранилась золотая панагия, в которой заключалась часть крови Иисуса Христа.
Ух ты.
По легенде, конечно, когда-то святой Иосиф Аримафейский в момент снятия с креста решил отдать Христу, собственно, свое место упокоения. Вот. Но во время снятия он собрал в сосуд священную кровь Иисуса, потому что это была кровь Бога. И вот часть этой крови оказалась заключенной в эту золотую панагию. То есть это русский святой Грааль. Вот когда говорит, кто-то искал там святой Грааль. Да, Индиана Джонс искал святой Грааль. Да, Индиана Джонс и святой Грааль. Даже есть такой фильм потрясающий.
Ну,
нам искать было уже не нужно. Мы свое нашли. у нас была частица этого Бога. Это, кстати, сегодня это, между прочим, и физическая частица, о которой очень много говорят ученые в связи с рождением этого мира. Это действительно так. Но вот в русском варианте, в формате Благовещенского собора, куда вы ходите просто так, даже не подозревая о том, каких великих сокровищ вы, возможно, касаетесь, вот там находилась кровь Иисуса Христа.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
С ума сойти. Аж даже мурашки по коже. Слушай, ну это ж не единственная легенда, которая связана с какими-то символами этого собора. Я намекаю на Золотой крест, который якобы был целиком полностью сделан из золота, и якобы Наполеон его искал и перепутал с другим крестом и увез совершенно не этот, а подделку какую-то. И якобы самое интересное, что на этом кресте появляется полумесяц. Вот какая символика, какая расшифровка появления полумесяца, то есть мусульманского, в общем-то, символа на православном кресте?
Ну, тут может быть много версий. Если все-таки крест аутентичный и соответствует времени возведения собора, то это может быть время, когда Казанское ханство входит в состав Московского государства. И более того, значит, это означает соединение креста и полумесяца, в сущности. Да? Более того, над въездом в Боровицкую башню мы видим в том числе символ Владимирского княжества льва на одном, причем, так сказать, гребне. И видим Василиска. Это символ Казани. Да? Там они тоже объединены.
Они тоже объединены,
да,
на
они
одном
тоже
гербе,
объединены, да? Да. Поэтому это, возможно, и является разгадкой вот этого самого момента. Иногда говорят, что якобы крест попирает полумесяц. Но я думаю, что это неверное представление. Это скорее геральдические моменты и священные моменты, связанные с тем, что все-таки, между прочим, если уж попирает, а он ведь у нас находится над Маковкой, да?
Ну да.
Если уж говорить про попирательство, да, очень высокое какое-то попирательство. Вот, значит, это объединение земель, это символ той нарождающейся мощной державы Ивана III, каковой становилось Московское государство вот в конце 15 века.
Сейчас что там происходит? Это проводятся ли какие-то службы или это целиком и полностью музей?
Ну, там проходят службы в день Благовещения, конечно.
Проходят
все-таки. Да, да. Вот. Но в остальное время это все-таки музей. И мы должны понимать, что, конечно, эти знаменитые соборы, они, собственно, для того и создавались, чтобы находиться в тиши. Да? Это не домовая церковь в прямом смысле этого слова, потому что там есть и маленькие церкви, и есть церкви просто в самом тереме, в царском. Да? Это церкви скорее для некоего величественного обряда.
Собственно, то есть домовая, да, но да, не такая уж она и домовая.
Да, но не, да, домовая в смысле все-таки...
Не интимно-личные.
Да, интимно-личные обычно всегда маленькие бывали у русских царей. Покой, да это, собственно, и ясно, да, при огромном вот таком вот соборном пространстве достичь вот такой интимности ее практически невозможно. Да, ведь хочется иногда укрыться, спрятаться и быть с кем-то откровенным, но все-таки в пространстве осязаемым.
Ну, мне кажется, что когда ты рассказывала о том, что все гости обязательно проводили через этот собор...
Через галерею этого собора.
Да, через галерею этого собора. Это как приобщение вот к этой вот величественности, к этой многовековой, получается, ну, тогда не многовековой, но, тем не менее, культуре. Хотя нет, многовековой тоже есть. Собор символизирует собой христианство, которым на тот момент уже было, ну, дай бог, несколько веков.
Ну, да. Конечно... Какие-то части, части этого собора были, кстати, разрушены во время 17-го года, когда происходил штурм, что-то пострадало, и, к сожалению, сейчас, в общем-то, не восстановлено. Хотя мы с вами должны обратить внимание на следующее, что соборная площадь была в начале 20 века огорожена специальным вот таким вот металлической такой оградой, которая шла от собора к собору. Вот, это позволяло закрыть соборную площадь от навязчивого посещения. Чему я все это говорю. Да, вот этот, вот здесь вот на этой самой открыточке тут виден этот собор, который, кстати, начинается у Благовещенского собора идет мимо Архангельского к...
Ограда.
Да, к ограде, которая идет к колокольне Ивана Великого. Вот поэтому сам собор был началом вот этого огороженного пространства соборной площади, замыкавшей мир царского уединения.
Ну, мы, в общем, заглянули, можно сказать, в какой-то степени в этот мир царского уединения. Еще раз напомню, что Благовещенский собор сейчас действует как музей. В следующей нашей программе мы заглянем в другой действующий музей, который называется Оружейная палата, и выясним очень удивительные вещи, которые в ней хранятся. Я надеюсь, попытаемся разобраться, откуда взялась арабская вязь на шлемах, которые использовали наши русские воины. Ну и много чего еще. И, по крайней мере, почему оружейная она называется. Хотя на самом деле хранится там далеко не только оружие. А сейчас мы с вами прощаемся. В эфире были Наталья Андреасина и Олег Шишкин.
Но расставание не для нас. До скорой встречи.
До скорой. Счастливо.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.